эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За режиссерским пультом Елена Колупаева, у микрофона Светлана Павлова. Доброе утро. Вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. В Португалии сегодня проходит всеобщая забастовка. Сегодня исполняется 20 лет со дня смерти легендарного лидера рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Бывший сотрудник московского СИЗО Пресня рассказал в интервью «Радио Свобода» о нарушениях в этом учреждении. И центральная тема нашей программы – законопроект, обязывающий трудовых мигрантов знать русский язык и сдавать по нему экзамен. Должны ли все трудовые мигранты хорошо знать русский язык? Итак, центральная тема нашей программы и тема, которую мы хотим обсудить с вами, уважаемые слушатели «Радио Свобода». Накануне выборов в Государственную Думу России депутаты в первом чтении приняли законопроект, обязывающий трудовых мигрантов знать русский язык. Их обяжут также сдавать экзамены за 2500 рублей. Правозащитники называют эту меру популистской и незаконной. Должны ли все трудовые мигранты хорошо знать русский язык? Вот вопрос, на который мы просим сегодня ответить наших слушателей. Будем ждать ваших сообщений. Номер для СМС плюс 7 903 743 2801. Сообщение можно также прислать на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Работает электронная почта mail@radiodefis-svoboda.ru. А телефон прямого эфира, который заработает приблизительно через 20 минут, 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Должны ли все трудовые мигранты хорошо знать русский язык? Вот как на этот вопрос ответили жители города Самара корреспонденту «Радио Свобода» Сергею Хазову.
Если люди приезжают и работают у нас и не знают нашего с вами языка, то встает вопрос, на кого они работают. То есть сегодня они не знают языка, завтра, соответственно, нужны будут начальники, которые не знают русского языка, а послезавтра мы просто потеряем целые отрасли, где будут работать жители иностранных государств.
Должны говорить на английском языке, потому что сейчас это универсальный язык экономического общения. И думаю, что и им самим будет полезнее, и тем, кто с ними на английском языке будет вынужден общаться.
Русский язык необходим, но в таком русском языке, если коррумпированную систему вести в составе федеральной миграционной системы в России. Сейчас они хотят раздеть мигранта наголо, забрать еще деньги за обучение.
То, что мы ходим в милицию, да, вот мы обращаемся в милицию, в прокуратуру и всюду. Вот, и они нас оттуда прогоняют, говорят, что вот пошли вон или еще как-нибудь обращаться по-другому, да. Вот просто прогоняют нас. Зачем нам тогда русский язык, зачем нам общаться, изучать его, сдавать экзамен, если те люди, которые нам должны помочь, никто нам не помогает.
Дело в том, что это в идеале было бы замечательно, если каждый приезжающий сюда трудовой мигрант знал бы русский язык, знал бы традиции. Против этого только сумасшедший мог бы сказать, что это не надо. Но так как подавляющее большинство из них нелегалы, и если эта норма будет обязательной, мы плюс к тем кругам, где они отстегивают деньги, повышая уровень криминалитета в России, коррупционности, ну, появится еще одна справка об образовании.
Экзамены? Не, мы хотим учиться, как бы. Если экзамены, как бы, да, мы попытаемся, как бы, учить русский язык, как бы. Ну, не за деньги это, как бы. Не ради, как бы, за деньги, так да, ничего не знаешь, как бы, завтра выходишь, как бы, если разговариваешь, как бы, ничего не знаешь, деньги заплатили, как бы, ничего не знаешь, ты ни за что, как бы.
Нужен язык, владение языком страны, в которую ты едешь. В любом случае, важен подход, либо страна, нуждаясь, предоставляет и свой ресурс для этого. Либо она сидит, свесив ноги с печки, и говорит, да я сижу, ничего не делаю, потому что жду, когда ко мне приедут. Мы должны выбрать между нуждой в рабочей силе и в том, какая это рабочая сила.
Думаю, что должны, потому что как без русского языка не смогут нормально понимать начальство? Как они смогут нормально общаться с людьми? Русский язык сейчас, как английский во всем мире. Это международный язык в пределах России, если так можно выразиться. Помните фразу Маяковского? Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин. Вот примерно так. Поэтому трудовые мигранты обязательно должны хорошо знать русский язык.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, должны ли все трудовые мигранты хорошо знать русский язык. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Португалии сегодня проходит всеобщая забастовка. Она вызвана мерами бюджетной экономии, которые принимает правительство страны. Рассказывает наш корреспондент на Иберийском полуострове Виктор Черецкий.
Непосредственным поводом для протеста послужило недавнее решение правительства, представленного социал-демократами, во главе с премьер-министром Педро Мануэлом Пасушем Куэлью, лишить государственных служащих 13-й, выплачиваемой летом, и 14-й, выплачиваемой к Рождеству, зарплатой. Аналогичная мера касается и выплат пенсионерам. Правда, речь идет лишь о людях, чьи доходы превышают 1000 евро в месяц. Данное ограничение временное. Оно рассчитано лишь на 2 года. В 2014 году все вернется на свои места. Между тем, в прошлом году служащим уже снизили зарплату на 5%, что вызвало огромное недовольство и послужило поводом для проведения всеобщей забастовки, состоявшейся 24 ноября прошлого года. Из других мер борьбы с поразившим страну экономическим кризисом называется увеличение на полчаса продолжительности рабочего дня в частном секторе без какой-либо оплаты, уменьшение числа праздничных дней и предоставление права предпринимателям устанавливать время отпусков работников в зависимости от нужд производства. Ранее в Португалии были урезаны государственные ассигнования на медицинское обслуживание, образование, увеличена оплата проезда на общественном транспорте, повышены акцизные налоги на горючее и подоходный налог. Сейчас планируется повысить НДС. Все это вызвало резкое осуждение ведущих профсоюзов страны, контролируемой коммунистами Всеобщей конфедерации португальских трудящихся и подконтрольного социалистам Всеобщего союза трудящихся. Как правило, эти организации соперничают между собой. Однако на всеобщую забастовку второй год подряд они решили идти вместе. Лидер Всеобщей конфедерации Мануэл Карвальо да Силва полагает, что меры властей не оправданы и что трудящиеся не должны расплачиваться за кризис. Речь идет об обесценивании труда, о разрушении социальной сферы. Одним словом, о наступлении на права трудящихся в угоду крупному капиталу и международным финансовым структурам. Все это делается под видом борьбы с экономическим кризисом и бюджетным дефицитом, за который вынужден расплачиваться народ. Ввиду подобной ситуации, португальские трудящиеся намерены бороться и отстаивать свои права. Тем временем правительство утверждает, что принимаемые им меры вынужденные, и только они могут спасти страну от полного банкротства. Придя к власти этим летом, социал-демократы столкнулись с бюджетным дефицитом в 3 миллиарда евро и безработицей, превышающей 12% трудоспособного населения. Это и позволяет нынешнему премьеру Пасушу Куэлью утверждать, что принимаемые меры действительно его, но государственные долги, которые их обусловили, он унаследовал от предыдущего правительства. Последнее, возглавляемое левыми в лице соцпартии, получило весной этого года для спасения ситуации сумму в 78 миллиардов евро от Международного валютного фонда, Евросоюза и Европейского центрального банка. Эти организации, выдавая ссуду, обязали Португалию экономить и уменьшить дефицит госбюджета за 2 года до 3%. Этим сейчас и вынуждены заниматься социал-демократы, принимая непопулярные в народе меры. Виктор Черецкий для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 8:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен сказал, что разочарован намерениями Москвы разместить ракетные установки вблизи границ со странами Евросоюза. В Черкесске в среду были убиты 2 человека, которые оказали вооруженное сопротивление сотрудникам полиции. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева подали жалобу в Европейский суд по правам человека на нарушения, допущенные в ходе судебного процесса по 2-му уголовному делу бывших руководителей ЮКОСа. Следующая новостная сводка на волнах Радио Свобода через четверть часа, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 21 копейка, евро 42 рубля 2 копейки. Сегодня в 10:00 утра на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Грани времени», ведущий Владимир Карамурза. Тайны трагедии Норд-Оста 9 лет спустя. Об этом говорят бывшая заложница Светлана Губарева, обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина и член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов. Не пропустите повтор программы «Грани времени» в 10:00 утра на волнах Радио Свобода. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня исполняется 20 лет со дня смерти легендарного лидера группы Queen Фредди Меркьюри. Он умер в Лондоне от пневмонии, вызванной СПИДом в возрасте 45 лет. Даже сейчас, спустя два десятилетия, Фредди Меркьюри остается одним из самых популярных исполнителей в мире. О феномене Меркьюри мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кубриным.
Надо сказать, что Меркьюри принадлежит к породе музыкантов, которые появились в начале 70-х годов, некоторые из них в конце 60-х, которые полностью изменили общий имидж так называемого рокера. Да? В 60-е, особенно в конце 60-х годов, в связи с хиппи и молодежной революцией и так далее, появился такой образ искреннего, знаете ли, борца, ну, непонятно за что, то ли за политическую правду, то ли за равноправие, то ли против войны, то ли за легализацию наркотиков, то ли за свободную любовь, но все это происходило на очень таком помпезном и довольно, ну, чаще всего, уж извините, скучном уровне. Очень серьезно, и некоторые только группы позволяли себе иронизировать по поводу того, вот тех ценностей, которые пропагандировались и проповедовались в конце 60-х, начале 70-х годов. А вот в начале 70-х появляется несколько человек, прежде всего в Британии, но не только в Британии, которые ставят понятие рок-музыки или рок-н-ролл, или, я не знаю, рок-музыкант в кавычки, они как бы дистанцируются, как сказал бы Шкловский, отстраняются немножко от этого, пытаясь играть в рок-музыканта, оставаясь на самом деле артистами в более широком смысле этого слова. Ну, прежде всего, конечно, таким был Дэвид Боуи, который, мне кажется, изобрел, как и многое другое в поп-культуре, но очень важным продолжением, скажем так, боуевски в этом смысле линии был как раз Фредди Меркьюри. Группа Queen начинала как такой прогрессив-рок или как отчасти даже хард-рок коллектив, который вот там первые 2-3 пластинки, ну, прежде всего две, которые представляли собой прежде всего вот смесь тогда уже устоявшегося как бы такого мейнстрима с тем, что тогда было самым модным в Британии, а самым модным в Британии был глэм-рок, который, собственно, блестящий рок, такой гламурный, если угодно, который изобрели как раз Боуи, Марк Болан из группы T-Rex, Roxy Music и еще несколько групп. А затем и глэм-рок заканчивается, и Меркьюри понимает, что долго вот играться во все это невозможно, и он придумывает какую-то очень странную смесь, очень декадентскую, очень сентиментальную, очень тонкую на самом деле смесь вот таких рок-гимнов с чуть ли не фокстротами и твистами 20-30-х годов. То есть он пытается быть не только и не столько рокером, а быть актером, артистом, который играет в рок-музыканта, который играет в кабаретного артиста там, и так далее. Вот лучшие альбомы 70-х годов, это «День на скачках» и «Вечер в опере», они, собственно говоря, являются квинтэссенцией вот этого дела. Потом наступает конец 70-х годов, группу лихорадит, и с появлением эпохи новой волны, диска и многого чего, группа превращается уже совершенно, ее по звучанию почти невозможно узнать. Узнать можно только гитару Брайана Мэя и голос Фредди Меркьюри. Но ритм-секция, общие аранжировки и так далее, саунд, он меняется решительно. Особенных лавров Queen начала 80-х не снискали, хотя у них было несколько потрясающих песен, в частности, замечательный дуэт с Дэвидом Боуи, «Under Pressure». Но вот переломным моментом становится 86-й год, когда Queen участвует в мероприятиях «Спасем от голода Эфиопию», «Live Aid» там, и так далее, и вдруг в группе Queen открывается удивительный талант быть стадионной группой. И вот это третий этап этой группы, истории, которую, кстати, знают больше всего, но мне кажется, что это наименее интересно, но, тем не менее, вот в историю Queen вошло все-таки прежде всего как авторы «Show Must Go On», «Радио Гага» и так далее, так далее, так далее.
Песни, написанные к открытию Олимпиады в Барселоне, да, это...
Ну, все это, конечно, такая помпезная чушь, на самом деле, которая живет только благодаря страдальческой смерти самого Фредди Меркьюри. Не забывайте, что, конечно, в его знаменитость, его популярность играла очень важную роль две вещи. Одна очень серьезная, вторая тоже серьезная, трагическая, но более связанная с историей момента. Первое. А в 60-е и 70-е годы в поп-культуре и особенно в рок-музыке это была строго гетеросексуальная затея, вообще, надо сказать, да. И рок-музыканты, у которых была там либо смешанная ориентация, либо гомосексуальная ориентация, они просто не рисковали об этом говорить совершенно. Первым, кто об этом сказал, намекнул, но играючи никто серьезно не понял, это был Дэвид Боуи. А вот потом следующим был фактически из известных был Фредди Меркьюри. И он за собой привел целое, ну, скажем так, направление гей-поп-музыки в 80-е годы, которое было очень важно в музыкальном, прежде всего, отношении и так далее. Это очень важная социальная функция, которую он, сам того не понимая, как бы выполнил. И второе, это то, что, конечно, это одна из первых знаменитостей мирового уровня, которая умерла от СПИДа. Безусловно, это очень важно, и это сыграло тоже свою роль.
Ну, в биографиях Меркьюри пишут и о том, что он с самого начала верил в то, что станет звездой, вот как вы считаете, его корни, он же был эмигрантом в Британии, как-то сыграли в этом роль?
Ну, наверное, я думаю, что его экзотическое происхождение, он из парсов, из солнца огнепоклонников, живущих, такого народа, живущего в Индии, это, конечно, удивительно совершенно, как, насколько он верил вот то, что по-русски пошло называется, в свою звезду, и он действительно делал абсолютно все, но не для того, чтобы прославиться, он никогда, судя по всему, не делал то, что ему не нравилось. Это было удивительное сочетание того, что он действительно увлекался, его заводило то, что он делал, и это получалось. Фактически очень сложно найти что-то, что у него не получилось. У него были неудачные соло-альбом там и так далее, но в сущности от начала до конца, от альбома Queen, который, так сказать, эпонимически был первый альбом группы, до вот самого момента его драматической смерти, все это, в общем, будто написано на самом деле. Эта биография, она уже готовая для того, чтобы стать сюжетом.
О феномене Фредди Меркьюри мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кубриным. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Предупреждение Дмитрия Медведева относительно потенциального российского ответа на создание систем противоракетной обороны в Европе не вызвало заметной реакции в Соединенных Штатах. Это не удивило американских политологов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В среду во время брифинга пресс-секретарь Госдепартамента Марк Тонер стал объектом настойчивых расспросов одного из репортеров, явно пытавшегося вытянуть из представителя Госдепа, так скажем, эмоциональные оценки заявления российского президента. Но у него ничего не вышло. «Мы убеждены, что наша противоракетная система является ответом на растущую угрозу нашим союзникам со стороны Ирана, и мы намерены ее предотвратить», — ответил пресс-секретарь. «Мы в течение многих лет были совершенно открыты перед россиянами во всем, что касается противоракетных планов, объясняя, что противоракетные системы не будут и не могут представлять угрозу сдерживающему потенциалу России. В том, что касается нового договора СНВ, то он служит укреплению безопасности и стабильности обеих стран. Он выполняется, и мы не видим оснований для угроз об отказе выполнять его». А подобные заявления из Москвы вас не раздражают, не тревожат? Такое ощущение, что мы возвращаемся к холодной войне. Сделал новую попытку разговорить пресс-секретаря репортер. Да, тон российских заявлений не изменился, несмотря на то, что мы пытаемся сотрудничать с Россией по вопросу антиракетных систем. Нежелание официального Вашингтона привлекать чрезмерное внимание к недружественным заявлениям российского президента, скорее всего, означает, что никто всерьез не относится к затертым от употребления угрозам. Так считает мой собеседник Кристофер Пребл, глава международных исследований Вашингтонского института Катона. Я думаю, что в Вашингтоне немало людей, ожидающих подобные заявления от российских лидеров. Те, кто с энтузиазмом защищает планы создания противоракетной обороны, попросту отмахиваются от таких демаршей, поскольку эта позиция Москвы уже давно учтена в американской стратегии. Белый дом считает, что лучшим будет пропустить такие заявления мимо ушей. Все понимают, что по большому счету они рассчитаны на внутреннее употребление, на российскую аудиторию, которой нравится, когда российские лидеры выступают против США. Это, по-видимому, все еще лучший способ сыграть на националистических чувствах, на чувстве гордости россиян. Но не подрывают ли в глазах американцев такие демарши Москвы имидж политики перезагрузки как одного из внешнеполитических достижений президента Обамы? Я думаю, что значение этой стратегии перезагрузки раздуто. Ведь если посмотреть объективно, ни президент Обама, ни его ближайшее окружение, начиная с госсекретаря Клинтон,
не, так сказать, инвестировали значительный политический капитал в отношении с Россией или даже с Европой. Если судить по утерне президента Обамы по Тихоокеанскому региону, для Соединенных Штатов более важным является отношение со странами именно этого региона. И в экономическом смысле, да и в смысле обеспечения безопасности. То есть Белый дом ставит политическую ставку на отношения с теми странами, а не на американо-российские отношения. Тем не менее, если вспомнить, сколько эмоций вызвало в свое время решение президента Обамы заключить новый договор о сокращении стратегических вооружений с Россией, несмотря на скепсис законодателей, то в каком свете может выставить кандидата Обаму угроза Дмитрия Медведева отказаться от выполнения этого соглашения? Конечно же, среди тех, кто был в оппозиции этому договору, демарш Медведева будет воспринят как доказательство тезиса о том, что подобные соглашения не приведут к общему улучшению отношений с Россией. При этом критики упускают из вида важное соображение. Сокращаемые вооружения объективно не играют никакой стратегической роли в нынешнем мире. Их число, скорее всего, было бы сокращено обеими сторонами вне зависимости от двусторонних договоров. Тем не менее, такая позиция России выглядит соблазнительным аргументом для критиков президента Обамы, и они, скорее всего, воспользуются им, хотя это едва ли станет серьезным политическим вопросом президентской кампании. Это был американский политолог, сотрудник Института Катона Кристофер Пребл. Мой собеседник из фонда «Наследие», военный эксперт Бейкер Спринг, видит еще один потенциальный мотив неожиданного демарша Дмитрия Медведева. Это возможный отказ Соединенных Штатов от осуществления противоракетных планов в результате сокращения государственных расходов. Министр обороны США совершенно однозначно заявил, что в случае автоматического сокращения оборонных расходов, предусмотренного специальным законом, Пентагону придется сократить часть бюджета противоракетного управления. Такие сокращения выглядят неизбежными после того, как законодатели не смогли договориться о постатейном урезании расходов. По словам министра, после сокращений у министерства останется недостаточно средств для того, чтобы создавать полноценную противоракетную систему в Европе. Так что не исключено, что президент Медведев, ожидая подобного исхода, пытается выставить Москву в роли победителя в противостоянии по поводу противоракетной обороны. Впрочем, пока окончательно непонятно, как отразятся на судьбе этого многолетнего стратегического проекта бюджетные перипетии. У противоракетной обороны остается много сторонников среди законодателей.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сегодня в 14 часов на волнах «Радио Свобода» не пропустите повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот ее основные темы. Убийство дамы с камелиями. Ольга Кучкина рассказывает о книге Зинаида Райх «Рок». Красота бетонных руин. Брайан Дилан представляет роман «Убежище». Новые трюки Джулиана Барнса. Борис Парамонов о книге «Ощущение конца». Не пропустите повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов на волнах «Радио Свобода». Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится через пару минут после краткой сводки новостей. Мы вернемся к центральной теме нашего эфира. Обсудим с нашими радиослушателями законопроект, который обяжет работодателей платить взносы с зарплат легальных трудовых мигрантов, а также законопроект, который депутаты приняли в первом чтении, который обяжет трудовых мигрантов знать русский язык и сдавать по нему экзамен за 2500 рублей. Мы будем принимать ваши звонки по номеру 8 800 222-12 и сообщения, которые вы присылаете нам на пейджер и по СМС. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен сказал, что разочарован намерениями Москвы разместить ракетные установки вблизи границ со странами Евросоюза. Об этих планах заявил ранее российский президент Дмитрий Медведев. Уточнены данные об инциденте с двумя вооруженными лицами, который произошел в Черкесске в среду вечером. По информации правоохранительных органов, один из двух мужчин, оказавших сопротивление полиции, был убит, другой ранен и задержан. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева подали жалобу в Европейский суд по правам человека на нарушения, допущенные в ходе судебного процесса по второму уголовному делу бывших руководителей ЮКОСа. Врачам в Израиле не удалось восстановить речь журналисту Михаилу Бекетову, жестоко избитому 3 года назад в подмосковном городе Химки. Об этом сообщила директор фонда помощи Бекетову Людмила Федотова. Растет международная критика действий властей Египта в связи с продолжающимися в столице страны Каире столкновениями между силами безопасности и демонстрантами. За 5 дней беспорядков погибли 38 человек. В Страсбурге сегодня пройдет встреча лидеров Германии, Франции и Италии – Ангела Меркель, Николя Саркози и Марио Монти. Будут обсуждаться пути выхода из долгового кризиса в странах еврозоны. Президент США Барак Обама назвал историческим заключенное в среду соглашение о передаче власти в Йемене и призвал руководство страны к его немедленной реализации. Соглашение было подписано в Саудовской Аравии президентом Йемена Али Абдалой Салихом и представителями оппозиции. На севере Косово в среду поздно вечером военнослужащие НАТО применили слезоточивый газ при разгоне группы местных сербов, пытавшихся помешать демонтажу возведенных ими заграждений. Это были краткие новости на волнах свободы.
С новостями вас сегодня знакомит Ярослав Шимов, а я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня облачно с прояснениями, температура воздуха от -2 до 0 градусов. В Петербурге будет облачно, температура воздуха +2-3 градуса по Цельсию. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. И сейчас переходим к центральной теме нашего эфира и теме разговора с вами, уважаемые слушатели «Радио Свобода». Депутаты от фракции «Единая Россия» внесли в Думу законопроект, который обяжет работодателей платить взносы с зарплат легальных трудовых мигрантов. Также накануне депутаты в первом чтении приняли законопроект, обязывающий трудовых мигрантов знать русский язык и сдавать по нему экзамен за 2 500 рублей. Председатель исполкома международного общественного движения «Содействие мигрантам» и их объединением, редактор журнала «Миграция. 21 век», член правительственной комиссии по миграционной политике Лидия Графова, уверена, что все эти инициативы напрямую связаны с приближающимися выборами в Государственную Думу. По мнению Лидии Графовой, с которой побеседовала моя коллега Любовь Чижова, всем трудовым мигрантам, прибывающим в Россию, вовсе не обязательно знать русский язык.
Это абсолютно очевидный ответ. Ни в коем случае нельзя заставлять всех подряд одинаково вести себя в России. Те, кто от голода бежит, чтобы спасти свои голодающие семьи на 3 месяца, приезжают. Ну, некогда им, абсолютно некогда изучать язык, а тем более платить за него 2000. Для них вообще каждый рубль очень важен. Еще я хотела бы сказать чрезвычайно важную вещь. Поскольку у нас трудовые мигранты находятся на положении, извините, рабов и даже скота, мы к ним относимся как к второму сорту, вообще совершенно не по-человечески. Зачем им изучать русский язык, на котором с ними здесь никто не хочет разговаривать? Вообще все, что сейчас происходит в отношении трудовых мигрантов, таджики, это как бы, так сказать, верхняя вершина айсберга. А на самом деле все это касается нашего отношения к тем людям, которые совершенно позарез нужны России, но мы сейчас настолько все в связи с этим, этой предвыборной кампанией, мы так все обострили, мы такую антимиграционную волну гоним, что скоро в России, я думаю, что очень многие потоки повернут в обратную сторону, и вообще существует, между прочим, и Саудовская Аравия, которая нуждается в людях. И вот этот вот язык, да, русский язык, прекрасно, конечно, когда люди знают язык. И, может, если кто-то идет работать там в супермаркет или куда-то, ему самому просто это необходимо. Но сделать это всеобщим обязательным, это еще один из шагов, знаете, ну, в общем, да, сейчас репрессии. Вот репрессии против мигрантов. И вот этот закон, который внешне выглядит очень мило, ой, знание русского языка, как хорошо, как замечательно, это первый шаг к интеграции. Но когда все это ложится на реальную основу, то это выглядит, понимаете, это как волк в овечьей шкуре. Это тоже относится к числу репрессий, от которых избавиться можно будет только взяткой.
Лидия Ивановна, скажите, пожалуйста, как вы считаете, почему вот именно сейчас появляется этот законопроект, обязующий мигрантов, трудовых мигрантов, сдавать платный экзамен по русскому языку?
А разговоры про то, что нужен русский язык, начинались, ну, последнее время на моей памяти, ну, где-то 1,5 года назад, и уже был такой проект, его, между прочим, не допустили до первого чтения, потому что именно эксперты оспорили его необходимость. Почему сейчас Это совершенно очевидно. Почему? Потому что сейчас идет предвыборная пора, и в людях только накопилось негатива по отношению к мигрантам, да, мигрантов взяли козлами отпущения. Вот все отрицательные чувства, которые в людях по отношению к жизни окружающей, их пытаются направить в сторону мигрантов. И сейчас вот предвыборная пора, последние конвульсии перед выборами, чтобы на этих негативных чувствах какие-то голоса себе поиметь. Это, безусловно, разогреться под предвыборной порой. Знаете, я говорю, что когда начинается в России предвыборная пора, невольно вспоминаешь Гоголя, как будто бы это такая длинная-длинная ночь перед Рождеством, когда вся бесовская сила выходит на поверхность и происходят странные, неописуемые вещи.
Это было мнение председателя исполкома Международного общественного движения содействия мигрантам Лидии Графовой. Должны ли все трудовые мигранты хорошо знать русский язык? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода. Ответить на него можно, прислав нам смс-сообщение на номер +7 903 743 2801 или на пейджер в Москве 660-1046. Также работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Я зачитаю несколько сообщений, которые пришло нам на пейджер и по СМС. Как можно требовать знания русского языка от приезжих гастарбайтеров, если сами россияне говорят на лагерном наречии? Золотой век русского языка остался в XIX веке, пишет радиослушатель по имени Николай. Еще одно сообщение. Русский язык, конечно, нужен всякому, кто так или иначе соприкасается с Россией, однако в условиях современного общественного строя господа и на этом обстоятельстве сделают свой преступный бизнес. Надо отметить, что коррупционный момент в этой инициативе подмечают многие пользователи сайта «Радио Свобода», свободанews.ру. Я напомню, что принять участие в дискуссии на эту тему можно в рубрике «Вопрос дня» на нашем сайте. Пишет Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Нет, я так не считаю. Считаю, любое дело приходит с необходимостью и выгодой. Если я приеду в Германию, и мне будет выгоден немецкий язык, я его освою при помощи государственных курсов, которые, насколько я знаю, есть. Что касается русского языка, то, во-первых, мигранты его знают. Подавляющее большинство мигрантов из стран СНГ куда лучше владеют нашим языком, чем мы, языком аналогичных народов. И потом, зная российскую подоплеку, считаю это вымогательством. Убежден, половина экзаменов сама толком не знает русского языка. Да и не нужна данная проверка, попросту коррупционный барьер, служащий дополнительному изъятию средств, в чем погрязла Россия, считает Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. С ним согласен другой пользователь нашего сайта по имени Михаил из Москвы. Принятый недавно закон, предусматривающий платное тестирование на знание русского языка, очевидный способ еще немного поживиться за счет трудовых мигрантов. Требовать от всех мигрантов знания русского языка довольно бессмысленно. Работодатель все равно возьмет на работу того, кто знает русский язык на достаточном для работы уровне. Гораздо более важная задача для государства – обеспечить мигрантов надежным правовым статусом, чтобы их нельзя было использовать в качестве почти дармовой рабочей силы. Но этим государство совершенно не озабочено. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задаем слушателям Радио Свобода, должны ли все трудовые мигранты хорошо знать русский язык? Ответить на этот вопрос можно, прислав нам сообщение на пейджер по номеру 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Я еще зачитаю еще одно из таких сообщений. Должны, но не знают и не будут знать. В стране, перемешанной властями смесью французского с нижегородским, это невозможно. Это мнение Александра из города Сызрань. Ответить на наш вопрос можно также, позвонив нам прямо сейчас по номеру прямого эфира. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Я зачитаю еще несколько сообщений с сайта «Радио Свобода». Мне кажется, что любая страна имеет право предъявлять определенные требования к людям, которые выдают трудовую визу. Это может быть и знание государственного языка или языков. В каком объеме человек должен владеть языком, зависит от того, какую работу он собирается выполнять. Разумеется, к потенциальному нейрохирургу или потенциальному мусорщику требования должны быть совершенно разные. Это мнение пользователя сайта «Радио Свобода» Андрея из Белгицы. Вопрос, который мы сегодня задаем слушателям «Радио Свобода», должны ли все трудовые мигранты хорошо знать русский язык? Мы вернемся к этой теме в следующем часе нашего эфира.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в экономику России за 10 месяцев, увеличился на 43% к уровню января-октября прошлого года и составил 11,7 миллиарда долларов, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, Бразилия за 9 месяцев года привлекла прямых иностранных инвестиций более чем на 50 миллиардов долларов. Министерство финансов России предлагает наделить коммерческие банки правом включать в договор срочного банковского вклада условия, не позволяющие вкладчику досрочно изымать свой депозит полностью или частично. По действующему законодательству банк обязан вернуть деньги по первому же требованию. Французская нефтегазовая компания «Total» обсуждает с другими акционерами российской компании «Новатек» возможность расширения своей доли в уставном капитале этого крупнейшего в России независимого производителя газа. В апреле «Total» завершила сделку по покупке 12% акций «Новатек», заплатив за них 4 миллиарда долларов. Европейская комиссия представила в среду новые предложения, направленные на преодоление долгового кризиса в еврозоне. Среди наиболее радикальных предлагаемых мер – выпуск единых для всех 17 стран еврозоны государственных облигаций, призванных полностью или частично заменить собой национальные гособлигации. Против самой идеи выпуска таких облигаций выступает Германия, крупнейший в Евросоюзе кредитор. Среди других предложений Европейской комиссии, например, согласование в Брюсселе проектов очередных годовых бюджетов стран еврозоны еще до их одобрения национальными парламентами, а также единое представительство стран еврозоны в Международном валютном фонде, а не по отдельности, как до сих пор. Предложения Европейской комиссии, как ожидается, будут обсуждаться на ближайшем саммите Европейского союза 9 декабря. Правительство Германии провело в среду очередной аукцион по размещению десятилетних облигаций, результаты которого оказались для него наихудшими за все время существования единой европейской валюты. Предложив инвесторам облигации на 6 миллиардов евро, Министерство финансов Германии смогло продать их лишь на 3,9 миллиарда. Размещение остальных бумаг отложено до следующих аукционов. Доходность по немецким облигациям, предложенная инвесторам в среду, менее 2% годовых, стала минимальной за всю историю выпуска страной своих десятилетних долговых обязательств. На предыдущих аукционах этого года Германия предлагала по таким же своим облигациям до 3,25% годовых.
В новостях экономики вам рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве без четверти 9. Время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен сказал, что разочарован намерениями Москвы разместить ракетные установки вблизи границ со странами Евросоюза. Об этих планах заявил ранее российский президент Дмитрий Медведев. В Черкесске в среду были убиты два человека, которые оказали вооруженное сопротивление сотрудникам полиции. Следствие не исключает, что это боевики, которые готовили теракт. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева подали жалобу в Европейский суд по правам человека на нарушения, допущенные в ходе судебного судебного процесса по второму уголовному делу бывших руководителей ЮКОСа. Врачам в Израиле не удалось восстановить речь журналисту Михаилу Бекетову, жестоко избитому 3 года назад в подмосковном городе Химки. Об этом сообщила директор фонда помощи Бекетову Людмила Федотова. Растет международная критика действий властей Египта в связи с продолжающимися в столице страны Каире столкновениями между силами безопасности и демонстрантами. За 5 дней беспорядков погибли 38 человек. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 21 копейка, евро 42 рубля 2 копейки.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас настало время узнать, о чем пишут свежие российские газеты. Со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Светлана. Российские газеты сегодня в основном пишут о том, что Дмитрий Медведев выступил вчера с беспрецедентно жестким заявлением о развертывании в Европе американской ПРО. Эту тему выносят на первые полосы практически все газеты. «Коммерсант» пишет: президент объявил о целом ряде военных шагов, которые Россия сделает в ответ. Обнародовать эти планы Дмитрий Медведев решил после провала переговоров с Бараком Обамой на недавнем саммите ОТЭС. Однако, несмотря на жесткую реакцию Кремля, источники коммерсантов НАТО говорят, что она не затормозит реализацию проекта ПРО. Это не означает, что перезагрузка между Россией и США по меньшей мере приостановлена, а диалог по ПРО будет заморожен на весь 2012 год. Выборный год и для России, и для Америки, напоминает газета «Коммерсант». Еще одна тема, которая тоже практически всеми поднимается и комментируется, это Дума, которая провела свое последнее заседание. Владимир Путин на прощание хлопнул лодкой. Это заголовок из «Коммерсанта». Вчера премьер России приехал к депутатам Госдумы 5-го созыва на их последнее заседание и рассказал им, что не стоит раскачивать лодку, потому что она может перевернуться. Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, а также практически и все остальные корреспонденты и журналисты, которые освещали это событие, не смогли не обратить внимания на то обстоятельство, что члены фракции КПРФ и «Справедливой России» не стали не то что раскачивать, а вообще остались сидеть в лодке при появлении Владимира Путина. Ну и вот Андрей Колесников в «Коммерсанте» анализирует последствия шагов, которые они не сделали навстречу российскому премьеру.
Я хочу обратить внимание наших радиослушателей на то, что комментарии экспертов по поводу последнего заседания Государственной Думы вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу svobodanews.ru.
Есть они и в публикации независимой газеты, посвященной этой теме. Ну и вот реакцию КПРФ и «Справедливой России» независимой называют обструкцией, реакцию на Владимира Путина. Ну, а эксперты, к которым обратилась независимая, подытожили 4-летнюю депутатскую активность в целом и отнеслись к ней весьма скептически. Все эти замечания можно найти в независимой газете. Независимая, кроме того, пишет о том, что Госдума во вторник ратифицировала договор о создании Евразийской экономической комиссии и в окончательном чтении приняла бюджет страны на ближайшую 3-летку. Оба документа – тот фундамент, на котором будет развиваться наша экономика. Однако предлагается посмотреть на них не как на застывшую догму, подписанная точка, а обсудить с точки зрения дальнейшего развития. Этот материал подписан Игорем Юргенсом, независимая газета. «Открепленная Россия» – это публикация в «Новых известиях», предвыборная тема. В Москве глава управы района Соколиная гора Александр Аксенов дал задание руководителям предприятий собрать у подчиненных открепительные удостоверения и передать их чиновникам. Что они будут с ними делать? Правозащитники опасаются масштабных открепительных фальсификаций. Ажиотаж вокруг этих бумажек начался нешуточный практически по всей стране. В некоторых субъектах России вдруг озаботились нехваткой открепительных. Мало того, что изначально во все регионы было передано подобных талонов больше, чем на прошлых выборах, так некоторые области отправили заявки, чтобы им прислали еще. По мнению экспертов, никакой объективной необходимости в этом нет. Граждан просто принуждают брать открепительные, чтобы по одному удостоверению кто-то мог проголосовать вместо них столько раз, сколько будет нужно, пишут «Новые известия». Ну и публикация в «Новых известиях» тоже посвящена заседанию Госдумы, но под несколько иным углом зрения. На последнем заседании Дума приняла во втором и третьем чтениях закон, который расширяет права судебных приставов при поиске должников. В частности, теперь они могут не только разыскивать, но и задерживать скрывающихся от суда и следствия уклоняющихся от выплаты задолженности граждан для передачи их полиции. Правозащитники опасаются, что наделение, по сути, силовыми полномочиями еще одной группы чиновников – рискованный шаг, который может привести к злоупотреблениям со стороны приставов. Ну а центральная публикация на первой полосе «Новых известий» озаглавлена, сегодня «Игра в ящик», но вот о чем говорится в этой публикации. 21 ноября Верховный суд России признал законной возможность голосовать на выборах по почте. Кроме пересылки бюллетеней, Почта России предлагает еще более 70 разнообразных услуг. Между тем, со своими основными обязанностями, доставкой писем и посылок, она справляется плохо, хотя 2 года назад стала прибыльным предприятием. Большинство россиян считают почту ненадежной, а проведенный «Новыми известиями» эксперимент показал, что такая оценка вполне обоснована. Больше месяца назад корреспонденты, находящиеся в разных уголках страны и мира, отправили друг другу 38 писем, 5 из них не дошли до сих пор, абсолютное большинство были доставлены с задержкой. Эксперты отмечают, что сейчас Почта России работает медленнее, чем в советское и даже царское время. По словам юристов, россияне не пользуются возможностью взыскать с организации компенсацию за причиненный вред.
Спасибо, Валерия. К наиболее интересным публикациям свежих российских газет мы вернемся в следующем части нашего эфира. Марат Хисамутдинов, бывший сотрудник 3-го следственного изолятора Москвы «Пресня». Это место стало скандально известным после того, как в октябре там умер подследственный, директор московской школы Андрей Кудаяров. Он был задержан по обвинению в получении взятки. Хисамутдинов рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Елене Власенко о нарушениях в СИЗО, которые, по его мнению, могли причинить вред здоровью заключенного директора.
Марат Хисамутдинов работал в СИЗО «Пресня» около 3 лет, инспектором отдела охраны и отдела режима. Он был типичным инспектором, не хуже, не лучше других. Например, суд на днях приговорил его к 2 годам условно за то, что он собирался передать заключенному мобильный телефон и взял у него за это деньги. Из-за этого случая Хисамутдинову и пришлось уволиться из изолятора. Вот как он сам об этом рассказывает.
3 года назад примерно я устроился на работу в СИЗО «3» в качестве инспектора отдела охраны. 2 года я проработал в системе охраны, потом перевелся в последний год до увольнения. Я работал инспектором отдела режима.
Что входило в ваши обязанности?
Грубо сказать, обслуживание заключенных, задержанных, последственных. Это вывод в баню, прогулка, передачи, вывод к врачу зубному.
Почему вы вообще решили работать в системе?
Я ранее работал в уголовном розыске 8 лет. После того я уволился, и мне осталось до пенсии немного доработать. Срок 1-1.5 года идет. И близко, рядом с домом работа находится. Я вот восстановился туда, прошел комиссию, все необходимые проверки. Это дурдом полный.
Когда вы работали в уголовном розыске, вы не сталкивались с таким количеством нарушений?
Это 2 совершенно разные системы, и такого беспредела, как говорится, в СИЗО, даже трудно вообразить.
Что конкретно, по вашим ощущениям, вас заставило обратиться к правозащитникам и придать гласности нарушения, которые вы видели?
Установить некую справедливость. Я когда работал, последний месяц, скажем, я видел Кудаярова при жизни. Потом я уволился, а потом уже смерть Кудаярова узнал. Последняя капля, и уже надо вывести его наружу, тоже из избы, потому что он оттуда не выходил никаким упором.
Как вы уволились, почему и когда это произошло?
Я уволился в июле, написал рапорт по собственному желанию. Ну, мне написали, что я с нарушением контракта. Все равно система делает так, чтобы при увольнении сделать тебе столько пакостей по максималке, чтобы ты не восстановился и никуда тебя с плохими характеристиками не взяли. Все сделаю так, чтобы ты не увольнялся. Из тебя раба. Понимаете, раба системы. Ты никуда не можешь перевестись, тебе надо до пенсии добивать работу, понимаете? И надо будет работать на тех условиях, которые, скажем, гнет у руководства. И меня заключенный попросил принести телефон. Простонародье провокационное преступление. Меня уже осудили, мне дали 2 года условно.
Марат Хисамудинов рассказывает, что обвинение стало, по его мнению, местью за попытку создать профсоюз работников для своих честных коллег и за свои замечания коллегам коррумпированным. Последние, по словам Хисамудинова, на его глазах избивали заключенных. В мае 2011 года директор московской школы 1308 Андрей Кудаяров был задержан по обвинению в получении взятки в размере 260 тысяч рублей. 8 октября он умер в СИЗО Пресня от обширного инфаркта миокарда. Приговор ему так и не вынесли, вину не доказали. Смерть Кудаярова вызвала скандал. Это был третий громкий случай гибели заключенных изоляторов после Сергея Магнитского и Веры Трифоновой. Правозащитники требовали привлечь к уголовной ответственности тех, кто к гибели Кудаярова причастен. Пока такие люди не найдены. Что насторожило Марата Хисамудинова, когда он увидел Кудаярова в изоляторе?
Я людей в тот момент водил на прогулку. Встречал на прогулке, был наверху работал, так скажем, на прогулочных двориках. У меня достаточно было времени просто пообщаться с ним. Ну, 1,5-2 минуты, этого достаточно было. И вот он был такой подавленный, и так втихаря... Он меня попросил, говорит, можете ему сделать так, чтобы с кем-то поговорить, чтобы меня в другую камеру перевели.
Почему он хотел перевестись в другую камеру? Что было не так?
Он не говорил об этом. Можно в любой совершенно камеру создать невыносимые условия для жития человека. Допустим, когда человек пишет что-то и хочет куда-то позвонить или передать, он не может эти вещи при этих людях говорить, потому что он чувствует, что эти люди работают на оперативный состав. Но просто человек, когда он находится вне, вот, допустим, 12 человек, и когда он находится... вне кучи, это очень тяжело. В связи с тем, что у нас было сокращено около 40 единиц, и основная масса именно в режиме, это ударило по количеству сотрудников в смене. У нас были сдвоенные, строенные посты, когда один человек обслуживал, допустим, 2 корпуса или 3 корпуса.
Из-за нехватки сотрудников изолятора, по словам Марата Хисамудинова, действия, связанные с вывозом скорой помощи заключенным, которые больны, крайне затягиваются и опасны для здоровья заключенных. Радио «Свобода» готова предоставить слово сотрудникам СИЗО «Пресня», которые не согласны с Маратом Хисамудиновым. Елена Власенко, Радио «Свобода», Москва. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится через 7 минут после выпуска новостей. И вот что вас ждет в следующем часе нашего эфира. В Москве сегодня состоится показ фильма «Ходорковский». В Петербурге в 14-й раз прошел фестиваль еврейской книги. Соединенные Штаты сегодня отмечают День Благодарения. И мы вернемся к центральной теме нашей программы – законопроекту, обязывающему трудовых мигрантов знать русский язык и сдавать по нему экзамен. Мы продолжим принимать ваши сообщения и звонки с ответом на вопрос, должны ли все трудовые мигранты хорошо знать русский язык. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов. Номер для СМС плюс 7 903 743-2801 и работает пейджер в Москве 660-1046. Мы вернемся после выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Фоторепортаж. Владимир Путин не приехал к пацанам.
Комментарии экспертов.
Журналист Люк Хардинг о неизвестных документах по делу Литвиненко.
В блогах Свободы.
Платон Лебедев. Считаю, что в УДО мне отказали незаконно.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».